Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект. «Наше все» — это портрет нашей страны в лицах. Это история нашего Отечества и ее герои XX века. За точку отсчета, я напомню, мы берем 1905 год. Все, кто жили в 1905 и после, все они потенциальные герои наших программ. Я напомню, что на каждую букву у нас несколько героев. Бывает три, бывает иногда больше. Есть такие буквы в русском алфавите, на которые вообще и слов больше, и фамилий больше. Например, на букву К у нас было 9 героев. На букву О, до которой мы дошли, героев, как обычно, трое. И я напомню вам, что уже две программы были в эфире. Одна была посвящена Булату Акуджаве. Это был герой, который победил при голосовании в интернете. И вторая программа, вышедшая в прошлое воскресенье, была посвящена разведчику генералу Александру Орлову, одному из самых знаменитых невозвращенцев, который умудрился не стать изменником, предателем, не выдать никаких государственных секретов и тайн, несмотря на то, что провел остаток своей жизни в Соединенных Штатах. Вот о нем мы рассказывали в прошлый раз. Это был мой собственный выбор. А сегодня третья программа на букву О, и этого героя вы, уважаемые радиослушатели, выбрали сами при голосовании в прямом эфире. Это академик Владимир Афанасьевич Обручев, выдающийся всемирно известный ученый-географ, геолог, путешественник, а также автор знаменитых научно-фантастических романов, среди которых наибольшую известность приобрела «Земля Санникова». И, как всегда, в начале нашей программы портрет героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Дорога жизни Владимира Афанасьевича Обручева пролегла через несколько эпох. Он родился в 1863 году, когда в России только что отменили крепостное право, а в США еще не было ликвидировано рабство. Ему было 18, когда 1 марта 1881 года террористы-народовольцы убили императора-освободителя Александра II. В тот год Обручев поступил в Петербургский горный институт. Год 1894, когда на царском троне основательно подморозившего России Александра III сменяет его сын Николай II. Юный, мягкий, обаятельный, обманчивым своим обликом, рождая беспочвенные надежды на очередное потепление и смягчение общественных нравов. Год этот застает уже сформировавшегося ученого Обручева в большом путешествии по труднодоступным районам Центральной Азии и Северного Китая. В Петербург Обручев возвращается уже овеянный славой. Его письма из Китая, статьи, путевые очерки печатались в газетах и журналах. Парижская академия наук присуждает ему премию Чихачева. Через год Обручев получает премию имени Пржевальского, а еще через год высшую награду Русского географического общества – Константиновскую медаль. 1917 год, февральской революции и большевистского переворота в октябре. 54-летний Обручев встречает уже ученым с мировым именем, совершившим несколько беспримерных путешествий, автором фундаментальных трудов по географии и геологии Сибири, Алтая, Забайкалья, Центральной Азии и Северного Китая. Он остается в России и в 1929-м избирается членом Академии наук СССР. К тому времени Обручев все больше занимается литературным трудом. Он пишет научно-фантастические и приключенческие романы и повести. «Земля Санникова», «Плутония», «Рудник убоги», «В дебрях Центральной Азии», «Записки кладоискателя», «Золотоискатели в пустыне» и целый ряд автобиографических книг. «Мои путешествия по Сибири», «От Кяхты до Кульджи» и другие. Из-под пера академика Обручева выходят биографические очерки о русских исследователях Азии – Пржевальском, Черском, Мушкетове, Потанине, Кропоткине, Комарове. Сталинские репрессии обходят стороной старого ученого и писателя. Его земной путь завершается в 1956 году, уже после 20-го съезда.
А теперь я хочу представить моих гостей. Сегодня вместе со мной в студии Аркадий Александрович Тишков, заместитель директора Института географии Российской академии наук. Здравствуйте, Аркадий Александрович. И профессор, доктор геолого-минералогических наук, почетный академик Международной академии минеральных ресурсов, заслуженный геолог РСФСР Валентин Григорьев. Я вас также приветствую и хочу сразу вас попросить, значит, географа и геолога, расскажите, пожалуйста, вот, академик Обручев, можно ли его назвать геологом, географом, или он был один из последних ученых-энциклопедистов, которые тогда еще, в те годы, когда Владимир Афанасьевич начинал свою научную творческую карьеру, еще не перевелись на Земле?
Владимир Афанасьевич Обручев с 18 года по 32 работал в Горной академии и был заведующим кафедрой рудных месторождений. Он был первым, кто написал учебник по рудным месторождениям мира, но предпочел в этой книге дать много примеров месторождений рудных нашей страны. Ему также принадлежит известный учебник по общей геологии, где охарактеризованы климатические и геологические зоны нашей страны. Он был и крупным мерзлотоведом, и поэтому зона мерзлотоведения тоже нашла в его жизни большое отражение. И существующий с 1939 года Институт мерзлотоведения носит его имя.
Простите, пожалуйста, я вас перебью, а вот это самое мерзлотоведение, я впервые в жизни, честно говоря, слышу этот термин, оказывается, есть целый институт мерзлотоведения, а что мы, как говорится, обыватели российские с этого имеем, с этого мерзлотоведения?
Может быть, я скажу,
да, ради бога.
Это все-таки ближе к географии, у нас не один институт мерзлотоведения, 60% территории нашей страны заняты вечно мерзлыми грунтами, это и европейские...
Сколько еще раз?
Больше 60 даже процентов заняты вечно мерзлыми грунтами. И проблема жизни в этом регионе, проблема хозяйственного освоения, проблема строительства, проблема транспорта связана исключительно с тем, как мы сможем уладить наши дела с вечно мерзлыми грунтами. Как научимся строить, как научимся жить, как научим использовать эти земли, как, так сказать, растить хлеб и использовать леса.
То, что... Хлеб растить в зоне...
Ну, не хлеб, но, в общем, развивать сельское хозяйство. И здесь Обручев сказал свое слово. Он был выдающийся исследователь вечно мерзлых грунтов и был первым директором Института мерзлотоведения и был одним из тех, кто начинал это дело в Сибири.
Вы только вслушайтесь, уважаемые радиослушатели, 60% территории нашей страны находится в зоне вечной мерзлоты. Да. Вот ведь участь такая, да? Это Гумилев, по-моему, говорил, что цивилизованные племена в древности не селились к востоку от нулевой изотермы.
Ну, примерно так оно и есть. Но дело в том, что климат-то меняется, и в разные периоды, так сказать, жизни в Северной Евразии разные были периоды, более теплые, более холодные, и тогда осуществлялись те самые миграции населения, уходили с севера на юг, а потом заново, после отступания ледника, например, люди шли и осваивали новые территории. Но если мне разрешите, я скажу...
Аркадий Александрович, я вас прошу, вас, Валентин Михайлович, вы гость, и вы вольны говорить ровно то, что хотите, ровно столько, сколько хотите. Поэтому давайте без реверансов.
Разрешите мне рассказать о его деятельности в области геологии. Да. Владимир Афанасьевич Обручев был прекрасным знатоком золоторудных месторождений Сибири. Он жил в это время в Иркутске и был на многих месторождениях золота. Причем он был и прекрасным экспертом при продаже отдельных месторождений и покупке.
А здесь, кто покупал, кто продавал?
Ну, покупали те, кто владел, значит, соответствующими деньгами и мог приобрести рудник для того, чтобы его эксплуатировать с пользой для себя. Но при этом продавец, продавая бедные месторождения по золоту, пытался от них избавиться, а покупатель, наоборот, хотел приобрести более богатые месторождения. Здесь нужно было быть объективным, и он был прекрасным судьей этих месторождений. Были случаи, о которых рассказывал Владимир Афанасьевич, когда забой в горных выработках стреляли ружьем, заряженным золотым песком. И это сразу обогащало участок земли. Если вы отберете из забоя горной выработки вот с прострелом таким пробу, то она будет очень богатая. А он прежде...
Ну, то есть жульничали таким образом?
Да, совершенно
правильно
верно.
Правильно я вас понял,
совершенно
да?
верно.
То есть приходили люди, специально обученные, с ружьем, заряженным золотым песком, стреляли в шахту, потом приводили потенциального покупателя и говорили...
Не в шахту, а в выработку, которая проходит горизонтально. Часть выработки, боковые стенки и прямая стенка, которая называется собой, вот опылялись этим золотым песком.
И потом они брали пробу и говорили, что вот человек,
имел своего пробщика, которому он доверял,
сделку можно заключить.
Сам ходил в забой, при нем отбирали пробу. Дальше он, значит, проводил сам анализ, пробирный анализ золота, и давал показания об этом месторождении с запасами его для, так сказать, оценки возможности добычи золота. Это вот его интересная сторона. Затем он очень много сделал для изучения источников золота. Знаете, есть много расцепей, где непонятно, откуда идет золото. Вот. Обычно золото связано с кварцевыми жилами, и разрушением их достигается, значит, накопление золотых расцепей. Но если нет этих кварцевых жил, откуда же берется золото? Он выяснил, что есть минерал пирит, который содержит золото, и при его разрушении, это серный колчедан, а он легко разрушается, золото оседает в песок. И таким образом оно накапливается в виде расцепей. Вот это его открытие. Он много информирован был о месторождениях рудных вообще всего мира и написал замечательный учебник, по которому училось несколько поколений геологов. Затем его интересные работы были в области изучения других рудных месторождений. Ну и надо сказать, что те маршруты, которые он провел в Средней Азии, затем в Центральной Азии, в Сибири, вот, заканчивались очень крупными монографиями по рудным месторождениям этих районов.
Так вот эти путешествия знаменитые, которые совершил академик Обручев, он ведь действительно совершил несколько беспримерных путешествий, или, может быть, их правильно назвать экспедициями, в неисследованные районы Центральной Азии.
Монголии.
Ну, Монголия – это, в общем, и есть Центральная Азия.
Монголия, Средняя Азия.
Алтай, Забайкалье, Северного Китая.
Да.
Зачем? Ну, что манило его туда? Вот, или у него была, что называется, миссия, государственный заказ?
И то, и другое.
И то, и другое.
Прежде всего, я хочу сказать, все-таки мы должны абстрагироваться от того, понять, что, прежде всего, он был ученый. Это первый случай того, что в путь, в далекий путь, в странствие, путешествие, экспедиция отправляется не военный, не миссионер, не человек, который выполняет определенные дипломатические, так сказать, функции. Даже Пржевальский, он все-таки работал в генеральном штабе, он был военный прежде всего человек.
Угу. Конечно, то есть экспедиции Пржевальского – это были военные экспедиции?
Ну, не военные, но соответствующие функции.
Сопровождением военных.
А Обручев исходно ставил задачу научную – выяснить геологию того региона, а сделать описание горных систем, доказать их, так сказать, происхождение.
Вот, а Семенов, простите, Семенов Тяньшанский?
Семенов Тяньшанский – то же самое. Это ученые, это одного порядка, это того периода, так сказать, ученые. И как раз Семенов Тяньшанский, он заложил основу уже, так сказать, другого этапа развития императорского географического общества, когда экспедиции были не просто познавание нового мира, так сказать, беглый осмотр и описание по маршруту, а установление закономерности, выявление природы явлений и прочих. Но я хочу все-таки начать с другого. Я хочу сказать, что для меня это большое счастье, что среди, так сказать, тех людей, которых выбрал слушатель «Эхо Москвы», появился ученый. Это просто счастье настоящее. Это значит, общество начинает выздоравливать. останавливать. Она начинает понимать, что...
Ну, вы знаете, я вас должен вам сказать, что это далеко не первый ученый, который у нас появляется. У нас был и академик Йофи, у нас был и академик Курчатов, у нас был и академик Королев, у нас был и академик Ландау.
Геологов, географов. Да. И я просто хочу сказать, что это признак того, что все-таки обращают внимание. Для меня Обручев – это прежде всего ученый. И то, что его знают по Плутонии и по земле Санникова, по дебрях Центральной Азии и другие книги, и в том числе и фантастику, которую он писал, я землю Санникова не отношу к фантастике. Это все-таки это написано ученым. Там каждая строчка выверена и достоверна. Другое дело то, что ситуация фантастическая, а все остальное, так сказать, описание – это реконструкции того, что было.
Так вот, того, что было где, простите?
Того, что было 10, 20, 30 тысяч лет назад. То, что было в период потепления межледниковья, когда обитали эти самые животные, когда, возможно, была встреча первобытных людей, анкелонов этих, с этими, так сказать, историческими животными. До недавнего времени, между прочим, до недавнего времени, когда начинал еще Обручев работать, а таких реконструкций не было. Он тоже и здесь сказал свое слово. Он первый нашел посреди пустынь Центральной Азии остатки, так сказать, древних животных, носорога, например. А все говорили, что там было море. И вдруг он находит кости древних существ, которые обитали несколько десятков тысяч лет назад. То есть тогда, когда был климат более влажный и прочее. Так вот, осмысленность тех путешествий, первых путешествий в Среднюю Азию, где задача его была в значительной степени доказать природу, как появились эти самые пустыни, и какова, так сказать, их геологическая особенность. Путешествие в Сибирь, где для него очень важно было, вот мой коллега говорил о золотых приисках, а я могу сказать, что для него самое важное было установить природу. Как же получается так, золото переоткладывается, как происходит переотложение этих золотоносных толщ, чтобы можно было потом за письменным столом прогнозировать открытие любых других месторождений. И ведь что сказал Обручев в свое время, еще в 20-х годах? До меня на всю страну было 3 геолога. Сейчас, когда я работаю, десятки тысяч. Это ли не величина, это ли не гениальность человека, это ли не, так сказать, заслуга ученого скромнейшего, самоотверженного, который 50 лет в экспедициях провел, и который сделал открытие 20 века мирового уровня.
Слушайте, а Владимир Афанасьевич не преувеличивал, что действительно до него было только 3 геолога?
Это так.
Вы не забывайте.
А как же обходились-то без ученых-геологов? Как разрабатывали месторождения полезных ископаемых, например?
Разрабатывали это другое.
Разрабатывали горняки.
Горняки.
Их готовил, да, Ленинградский горный институт. Вот. Но в то время, значит, Санкт-Петербургский университет. Надо сказать, что геологов приготовил один наш институт. Теперь Российский государственный геологоразведочный университет, более 20 тысяч за 90 лет своей работы, начиная от Горной академии и вот до сегодняшних дней. В этом году как раз мы отмечаем этот юбилей.
Ну, если вот коротко, осенью. Вот у нас минута до перерыва, скажите, пожалуйста, вот все-таки геолог и горняк – это две разные вещи?
Конечно.
Вы уж просветите меня, человека.
Геолог – это поисковик, разведчик, который находит месторождение, понимаете, оценивает его предварительно. А горняк уже приходит на смену геолога и начинает разрабатывать месторождение, то есть добывать...
Так кто же находил-то месторождение до Обручева?
Рудознации.
Рудознации. Да, они были не ученые?
Безусловно. Ну, например, Березовское золоторудное месторождение на Урале открыл просто рудознацец Марков. Вот.
Рудознацы. Я даже слова такого не знал. Вот, знаете, как интересно.
Вот, как рыбаки, как охотники. Те, которые ходили в природе, ночевали, так сказать, в шалашах или...
А зоологи, биологи, да. Океанологи появились уже...
Позже.
Ихтиологи появились
причем
значительно позже.
Причем они отмывали песок, находили
золото. Вот я просто хочу сказать, чтобы вы понимали правильно. Называют географами. Географическое образование в нашей стране и в мире-то, в общем-то, 70 лет. До этого тоже все были географы-путешественники. Они ими становились. И вот вы правильно начали нашу беседу с того, что энциклопедистом был Обручев. Не просто энциклопедистом. Он был человеком, который владел знаниями практически во всех областях. Когда он был в экспедиции, мог ответить на практически любые вопросы о природе.
Сейчас нам надо прерваться, потому что настало время новостей середины часа на радио «Эхо Москвы». И буквально через 2-3 минуты мы продолжим разговор о сегодняшнем герое программы «Наше все» академике Владимире Илья Афанасьевиче Обручеве, всемирно известным российским ученым, географе, геологе, путешественнике, авторе замечательных научно-фантастических романов. Оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым.